Начинаем 61-е занятие. Небольшое объявление. Ко мне слушатели обратились с просьбой, поскольку эпидемия, на время прервать занятия. Так что, когда будет следующее занятие, это уже посмотрим по обстоятельствам. Сейчас начинаем 61-е занятие. И тема занятия будет довольно странной. Называется так: «Происхождение Вселенной». Сейчас мы будем говорить про это с точки зрения науки и с точки зрения Торы. Ну, в плане науки я небольшой специалист, но такие общие сведения есть. Значит, это вопрос, который интересовал людей издавна, и... Значит, были на него разного рода ответы философов, ученых на разных этапах. И последняя теория, которая, в общем, принимается, это теория взрыва. Что такое себя взрыв представил? Тут уже есть расхождение у ученых. Но вот есть такая концепция, что первоначально была какая-то материя, которая все заполняла. И потом произошел вот в ней этот взрыв, и оттуда образовались все эти галактики, то, что сейчас имеет место. Значит, откуда взялась эта первоначальная материя? Ну, всегда была. Что такое ответ? Всегда была. Откуда возник закон, что именно по такому вот закону стали... двигаться все эти галактики, вращаться одна вокруг другой, планеты, там всякое. Но, очевидно, вот эта материя первоначальная имела какой-то закон в потенциале, который при взрыве стал вот и действовать. Как-то заложено изначально все это было. Вот общая концепция. Происхождение жизни с точки зрения ученых тоже разные мнения. Есть мнение о том, что, скажем, живое произошло из неживого. Исследования то подтверждают. А другие исследования говорят, нет, это не так, живое произошло из живого. Значит, откуда возникло неживое и живое первоначально, это вопрос. Происхождение обезьяны. Но тут, значит, была теория такой эволюции, которая пришла к тому, что человек в конечном счете произошел, венец этого творения произошел от обезьяны. Но в настоящее время, по-моему, эту теорию уже давно похоронили. И на место этого пришло что-то другое. Скажем, вот есть раскопки, что... Ну, какие-то вот первобытные люди изначально существовали. Значит, так наука смотрит на эти вещи в общем. Подкрепляя это всяческими опытами, рассуждениями, гипотезами, более-менее правдоподобными, которые сменяли одна другую. Значит, Тора дает свое описание происходящего, и того, что произошло, как все это было. И мы сегодня про это будем уже подробно говорить, но сначала о противоречиях, которые существуют в науке и между наукой и Торой. Значит, наука утверждает, что Вселенная возникла крайне-крайне давно, там порядка 13 миллиардов лет назад. Человек возник где-то, ну, пусть 2 миллиона лет назад, первый. Так сказать, откапывали что-то, череп, человеческий череп, значит, при помощи измерения определили возраст этого черепа, и давали эту дату, миллион, пару миллионов назад. А Тора не так смотрит, Тора говорит, мы сейчас живем в 5780 году от сотворения мира. О каких миллионах тут речи нет? Как вот увязать это противоречие? Оно налицо, и желательно его не иметь. Ученый имеет метод исследования, и он, в принципе, не должен противоречить Торе. Сейчас будет предложена гипотеза, как устраняющая это противоречие. Значит, гипотеза будет основана на самом тексте Пятикнижия. Значит, создание человека сказано так. Чем мы будем говорить о создании человека сначала, о его возрасте? Это второй перек в Хумаш. Вейцер Ашем Элоким эс Адам, оформил Адама и сформировал Всевышний человека прах из земли, оформил Адама. И вдохнул в ноздри дыхание жизни. И стал человек нефеш хая, живой душой. О чем говорит пасук? Он говорит о двух вещах. О теле человека. Это оформлен адама. И душе, которую Всевышний вставил в человека. И вот получился он уже живым, соединение души и тела. Надо заметить, что тело, о котором здесь идет речь, это не материальное тело, к которому мы всегда все привыкли. Почему? Где основание в том? Ну вот мы читаем через несколько предложений. Хумаш говорит следующее. «Ваиках Ашем Элоким эс Адам, вени хейху беган эйден». И взял Ашем Элоким человека и поместил его в ган эйден. Ну, известно, что ган эйден – это мир нематериальный. Там нет никакой материи. Но отсюда моментально следует, что Адам, который был сделан с телом, тело было, оформлен Адама, но он не был материальным. Потому что материальному телу нет места в Ган-Эйден. Так, значит, дальше. Он взял человека и поместил в Ган-Эйден. Откуда-то взял, из какого-то другого места. Там, где речь идет о создании человека, оформлен Адама, вдохнул дыхание жизни, это не был Ган-Эйден, было какое-то другое место в творении. И вот оттуда он взял человека, из какого-то другого места, и поместил в Ган-Эйден. Так, как дальше развивались события? В Хумаше описано, что Адам сделал хет вместе с женой, с Хавой. Грех. Ситуация поменялась. В чем суть этого изменения? Душа, верхняя часть души Адама, отделилась от него и перестала быть с ним связанной. И как следствие, тело тоже изменилось. Оно перестало быть нематериальным, оно стало материальным, схожим с тем, что мы сейчас имеем. Это есть изгнание из Ган-Эйден, потеря нематериальности, утрата этого нематериальности. С одной стороны, материальность, нематериальность сохранена, это душа человека, она такая осталась, та, что осталась. Высокая часть утра, оно что-то осталось. Но вот тело, оно из нематериального превратилось в осязаемое материальное тело. Что это вот такая трансформация, она была не только с Адамом, она была со всем творением. Животные, которые были в Ганейден, что с ними произошло? Там были животные, там был нахаш, змей. Змей умел разговаривать, он разговаривал с Хавой. Были другие животные, что они тоже умели разговаривать, Рамхаль пишет, ссылаясь вот на этого змея. Змей умел разговаривать, они тоже умели. После Хэта Адама, они тоже как-то были замешаны, произошло понижение, тоже часть их души отошла от них, как от Адама, и тело обрело материальную оболочку, и душа тоже уменьшилась до того, что она перестала... Теперь же это соединение животного, оно перестало разговаривать. Животные уже не разговаривают человеческим языком, каким раньше они общались. Дальше. Ну вот, предположим так, был дерево или камень в Ганейден, камень, скажем. Он не был материальным. Там ничего не было материального. Камень тоже. После Хэта Адам он обрел материальность. Камень вне Ганейдена, он уже материальный. Какой возраст этого камня? Сколько времени ему? Не один день, он не новорожденный. Это то, что было, просто обрело материальность. И вот какой возраст этой материальности, как это вычислить? А вот это ученые делают. Они говорят, вот находят камень, какого он происхождения, сколько ему времени. Скажем, скала какая-нибудь, вот она была там, скажем, 3 миллиарда лет назад. У них есть средства исследовать материальное. Они узнали возраст этого материального. Так вот так и было. 5780 лет назад возникла эта скала, материальная уже. Раньше она была нематериальной. А сейчас она возникла материальной. И сколько ей лет? А вот там, скажем, 3 миллиарда лет. Как ученые вычислили. Штука вся в том, что они исследуют лишь материальную сторону творения. У них такие приборы. Но Тора говорит, что мир был до создания материи. До материального. Ганейден. Он только потом стал материальным. Отсчет 5780 ведет от того момента, когда вот произошло это преобразование, которое подстигло творение в Ганейден и переход в материальный мир. Возникла материя, и дальше вот она измеряется материальными средствами. Значит, вот по материальному расчету ей должно было быть там 3 миллиарда лет. Дальше. А как быть вот с животными, скажем, динозавры? Сейчас нет динозавров, а вот ученые откапывают там скелеты и вычисляют возраст и размеры. Сейчас нет таких животных. Откуда они? Значит, противоречие можно снять следующим образом. Сейчас говоришь, я не знаю, как на самом деле было. Но я верю ученым. Это факты. И я верю Торе, тоже там написано. Надо просто снять противоречие, увязать одно с другим, и то правильно. Как увязать это противоречие? Объяснение можно дать такое. Вот то место, откуда был взят Адам, и животные вместе с ним, и перенесены в Ганейден, очень возможно, не все животные были туда перенесены. Некоторые остались там, где были. Динозавр, скажем. Эти огромные животные. Это один из вариантов. И когда произошла материализация творения, что стало с той частью творения, где были динозавры, она тоже материализовалась. Но та душа, которая была у того живого динозавра в тот момент, она полностью от него отошла. Не как с теми существами, которые были в Ганейден. Там только частично. От этого полностью. И вот он стал просто материальным. Тело. Возраст этого тела. Ну вот ученые измеряют возраст при помощи своих приборов. Значит, вот дальше человек. Значит, откуда он возник? Ну, вот находят череп или там еще что-то у человека, и говорят, что вот возраст там, скажем, 1 000 000 лет. Значит, откуда этот 1 000 000 взялся? Значит, сказать можно так. Я повторяю. Речь идет о том, чтобы увязать науку с Торой. Не должно быть противоречия. Должен быть ответ. Ответ может быть вот такой. Значит, ну вот в том месте, откуда был взят Адам, был человек, были животные. Часть перешла в Ганейден, Адам и часть животных. Часть осталась там. И очень возможно, что были еще какие-то существа, которые между человеком и животными, которых Всевышний не поместил в Ганейден. Как бы люди на более примитивной ступени, но все-таки выше животных. Что с ними произошло? Ну вот они превратились в материю, как и все в том месте. Жизнь полностью ушла от них. Вот нашли этот череп, которому 1 000 000 лет. Вот ему столько и есть. Что это возраст материи, которая имела место после Ганейда. Вот так разрешается это противоречие между наукой и Торой. Так. Теперь следующий вопрос. О самом сотворении Вселенной. Уже не с точки зрения науки, взрывов и прочего, а с точки зрения Торы. Значит, возникновение мироздания описано в первых двух главах Пятикнижия. Еще в другом месте оно описано, мы в то место потом посмотрим. Но в основном оно описано вот в этих первых двух главах. И вот когда читаешь первую главу, возникает у современного читателя такое ощущение, что здесь немножко наивно написано. Небо, небосвод отделил одно от другого, вставил звезды туда. Ну, на самом деле, надо понять, что Хумаш не описывает здесь материальную природу, создание материальной природы. Когда мы читаем, мы думаем, вот речь идет о небе, так это наше небо, земля, так это наша земля, к которой мы привыкли, по которой мы ходим. Человек – это вот человек, как мы, а это не так. Хумаш не описывает эту внешнюю сторону творения, материальную, что не было просто. Материя только потом возникла. Мы же говорили, как. Здесь идет описание внутренней части творения. И тогда никакой наивности и простоты нет. Все очень сложно. И как мы узнаем от этого? А вот это выражено в словах, в буквах, в числах, в конструкции предложения, последовательные предложения, в тексте самом. Ну, например, в пятый день были созданы рыбы, птицы, не рыбы и птицы, а еще танинимы, какие-то два чудовища морские. Что за чудовища? В Каболе объясняется два главных ангела Ситры Ахры. Две главные силы той стороны. Лилит и Самуэль. Она и он. О таком идет речь. Никаких морских чудовищ, первобытных, там, до первого, не в этом дело совсем. И так абсолютно все шесть дней творения, и седьмой тоже. Ведь не идет о создании материального, описание совсем другого. Это очень сложное описание. Понятно, что сотворение мира, Вселенной, и человека, к тому же, и животных, все абсолютно другой уровень. Дальше. Другой момент, когда говорится о сотворении мира, он описан в Хумаш Берейшис, 36-м перек. И он отвечает на следующий вопрос. Ну, вот Всевышний создал Вселенную, человека, создал, как оно все, значит, работает. И, а из чего он это сделал? В чем был строительный материал? Ну, ответ такой, из ничего. Сказал и получилось. Что было в начале, а ничего не было в начале. Еш меаин, как говорит. Мы к этому, значит, к этому утверждению вернемся. Но на самом деле был материал, из которого все создано. И Хумаш про это говорит. Не то, что из ничего, а было то, что послужило Всевышнему строительным, условно говоря, материалом для сотворения мироздания, человека, душ, всего этого, ангелов. Все, что вот наполняет творение, все это было сделано из чего-то. И Хумаш описывает, откуда это все взялось. Это в 36-м перек, 31-й пасук и так далее. Что, я читаю, что там сказано. Это цари, царившие на земле Эдома, прежде царствования царя у сынов Израиля. И царил в Эдоме Бела, сын Беора, а имя его города – Дин-Ава. И умер Бела, и воцарился вместо него Иоавав, сын Захара, и умер Иоавав, и воцарился вместо него Хушаем, Хушам и так далее. Что-то речь идет о каких-то семи царях. Один правил и умирал. На его место приходил другой царь, тоже умирал и так далее. Всего семь царей. Значит, здесь, в этом месте Пятикнижия, спрятано то, что люди не подозревают, что вот здесь именно зашифровано то, что было, чем было творение до сотворения. То есть первоначальный материал для творения. Вот здесь он описан. В Каболе это изучается. Что стоит за этими именами. И мы сейчас, конечно, не будем погружаться в это. Но в самых-самых общих чертах. Семь царей. Один правил, умирал, другой правил. Так семь раз. Возникает ассоциация. Вот был первый день сотворения мира. Воскресенье. Потом он сошел на нет. И на его смену пришел второй день. А потом третий день. Это похоже. Один умирает, приходит на смену другой. Там и там семь. Про эти семь дней сотворения мира мы знаем, что на самом деле не дни, а это семь сил, которые творили мироздание, при помощи них Творец и творил, И по определенной причине они названы днями. Но не дни в нашем понимании. Совсем нет. Это семь сил. Также и про тех царей, которые вот мы сейчас, с которыми знакомимся. Никакие это не цари. Вообще истории такого эпизода не было совсем. Это было здесь описано то, что было до сотворения мира. До того это пасук, который говорит: «Берейшис барой луким эса шамай вес хорес». Вначале луким сотворил небо и землю. А что было до этого пасук? А вот здесь говорится, что было до этого пасук. Вот эти семь царей, как бы, это аналог тех вот семи дней. Это семь сил, которые одна приходили на смену другой. Про семь нет творения, никакой смерти там не упоминается. А здесь говорится, нет. Правил и умер. Правил и умер. Концепция «умер» – это погружение в клипот, это потеря жизни. То, что солнце уходит за горизонт, на следующий день снова возникает. Нет. Здесь по-другому. Перестало существовать живое. Правил был живым, а теперь уже нет. Это смешение с клипот. И вот этого смешения с клипот, которое идет через число 7, и возникло творение. Это материал для творения. Оперируя вот этими семи днями, семью силами, по отношению к этому первоначальному предтворению, Всевышний творил. Откуда взялась эта первоначальная, на языке ученого, первоначальная материя была? Откуда она там у них появилась? Нельзя, всегда была. Здесь нет, здесь в Кабуле описывается, откуда взялось это все. Ну, мы сейчас в это погружаться, естественно, не будем. Но вот это описание, как Тора смотрит на то, как возникла Вселенная, Земля, человек, небо и вот все, что описано. Была предыстория, в 36-м перек это описано. И первый и второй перек идут уже за этой предысторией. Говорится, что вот Всевышний делал. Какие действия он совершал. Теперь возвращаемся к понятию «из ничего возникло». А мы видим, что из чего-то возникло. Вот там про семь царей сказано. Вот из того и возникло. Но на самом деле и то верно. С одной стороны, как мы сейчас говорили, была предыстория, а с другой стороны, можно сказать, из ничего не было предыстории. Из ничего, значит, не было предыстории. Как одно увязывается с другим. Ну, объяснение такое. Ну, скажем, возьмем какое-то явление, которое существует в творении. У него есть какой-то корень, из чего-то оно возникло. У этого корня есть своя предыстория, свой корень, из которого он возник уже. И вот так мы поднимаемся в самом творении, от этажа к этажу, и доходим до верхнего этапа, до верхнего самого, где корни всего творения. Вот из них все и возникло. В каком смысле непрерывным образом? Как вот есть корень, из него ствол, потом ветви, маленькие веточки, вот это развитие. Но возникает вопрос, откуда корни творения взялись? Что выше этого верхнего этажа? Выше Хакодеш Борох, Всевышний. Он корень творения. Из него все выросло. Как бы. А значит, выросло из него. У него тоже очень много уровней. И вот его самый нижний уровень, самый нижний, послужил как бы тем местом, которое сотворило то, что мы имеем, само вот это творение. Оно сотворило. Из него это выросло. Он как бы корень. Когда мы говорим «Всевышний корень творения», значит, мы имеем здесь его нижний уровень, из которого все и возникло. Теперь, а как возникло? Вот в этом месте есть различие. У него тоже много уровней. Крайне много. Но каждый из них – это его собственное, условно говоря, снижение, приближение к творению. Самый верхний уровень, про него вообще ничего нельзя сказать. Он очень далеко. Про следующие тоже ничего практически нельзя сказать, он тоже очень далеко. Но на каком-то этапе идет приближение. Но вот все эти ступени спуска в его бытие, это в каком-то смысле непрерывная линия божественного преобразования. Он сам преобразуется в то, что значит, мы можем воспринимать на более низком уровне уже. Но это все элукус, это все как бы это он. Просто на разных уровнях. Итак, мы доходим до нижнего уровня, его. Дальше возникает творение. Это то, что вне его. Это уже не он. Это то, что вне его. Вот эти корни, самые высокие корни творения, они вне его. Это тоже творение уже. Вот в этом месте есть разрыв. В этом месте мы уже не можем сказать, что эти корни возникли из чего-то. Потому что перед корнями в плане творения ничего не было. Творения до корней не было. А Всевышний, его нижний уровень, а это не творение. И вот этот момент возникновения корней творения – поскольку он не имеет начала в творении в самом, про это можно сказать, что это возникло из ничего. Дальше непрерывная цепочка спуска. А вот в этом месте там нет ничего предшествующего. Там нет того, из чего это значит, из ничего. Это смысл того, когда говорится, что «эйш ми айн» – что-то из ничего. Так, теперь основная часть занятия о функционировании творения. Тут тоже наука изучает законы творения, но она изучает материальные законы творения. Изучает глубже, глубоко, уже дошла до того момента, когда вышла на понимание, исследование границы между материальной частью творения и нематериальной частью творения. Так, квантовая, значит, физика, кванты. Там уже материя ведет себя совсем нематериальным образом. Похоже на ангела в каком-то смысле, которые нематериальны. Это место двойкут между нематериальной частью творения и материальной. Вот ученые уже до этого добрались, дальше они не имеют хода. Они могут как-то еще углублять вот эту границу, до которой они дошли, в понимание. Но за нее они перейти не могут, потому что у них нет методов этого. Исследования нематериального. Они могут лишь обнаружить существование нематериального. Это да, это возможно. Так же, как мы, например, говорим, что вот есть какое-то высокое существование Творца, которое абсолютно непостижимо. Значит, мы говорим, да, оно есть, мы его обнаруживаем. Но мы про него ничего не можем сказать. Мы не можем его исследовать никоим образом. Ни одно из слов к нему не применимо. Только лишь, да, вот есть. Так и здесь. Они дошли до границы, за которые не перейти в плане исследования. Тора, она изучает нематериальную сторону творения. У нее на это есть механизм, который нет у ученых. Изучение этой нематериальной стороны. И заодно выход этой нематериальной стороны в материальное уже пространство, видимое, осязаемое. Она изучает, так сказать, обе эти вещи, И в этом отличие науки от Торы. Ну, замечу, что Тора не изучает вот физическую сторону мира. Некоторые полагают, что в Торе все есть абсолютно, физические знания тоже научные. Этого нет. Рамхаль это прямо говорил. Ну и, в общем, у Торы другое занятие, другая методология, совсем не та, которая связана с физическими объектами. Так вот, мы сейчас будем говорить о том механизме, который Тора имеет, чтобы изучать все, что произошло. Всевышний сотворил невидимый мир, в котором есть внутренние и внешние части. Много внутренних, много внешних, но мы говорим в самом общем виде. И вот этот закон, по которому он сотворил, их на самом деле очень много, этих законов. Тьма, тысячи тьма, миллион тьмы, полно. Но все-таки все вместе образует определенную единую систему. Ну, можно сказать, такие красивые слова высокопарные, универсальный закон Вселенной, который ходит абсолютно все, включая человека тоже, его функционирование. Ну, вот это общая система, которая состоит из разного рода подсистем, которые тоже как-то делятся. Вот у нее все включено. И, значит, вот Всевышний это сделал. Дальше. Ну, он это знает, как он сделал, а мы какое отношение к этому имеем? Имеем ли мы к этому отношение? Имеем ли отношение к скрытому этому? Ну, вот мы знаем, что в Торе надо, например, мужчина должен окладывать тфилин. Говорить определенную там кляшма, например, Шма Исраэл. Какие-то определенные вещи физического мира совершать. Мицвот. И за ними стоит духовная подоплека. На каждой мицве. Даже та, которая понимается на обычном уровне «полюби другого». Да, но за этим стоит в верхних слоях, за кадром, определенное содержание, которое есть суть этой митцвы. Если хочешь выполнять митцву правильно, надо следовать той сути скрытой. Вот. Значит, вот этот выход внутреннего, скрытого наружу, он проявлен в митцвот. То, что мы получили на Синае. И после этого было записано, вот Моше Рабейну записал это. Значит, это вот один канал, один способ, как мы связаны вот с той системой, скрытой, которую Всевышний создал во время сотворения мира, через мицвот. Выполняющий эти мицвот, он подключен к этой системе. Если он понимает еще внутреннее содержание, он больше подключен, глубже входит в сотворение, в творение, в мироздание. Не понимает на своем уровне, но все равно подключен. Кто не был, значит, против, он разрушает мироздание. Значит, но вот мицвот, они не описывают всю эту систему, которую Всевышний сделал. Это крайне важная часть этой системы. И на этой части крайне важно многое замешано функционирование всей этой системы. Но все-таки это не описание всей системы. А где описание уже всей системы этой? Может ли человек со своими ограниченными способностями воспринять вообще эту систему? Если не может воспринимать, зачем записывать ее? Просто так, что ли? Что за вопрос? Значит, ответ такой. Всевышний решил дать эту систему народу. Не китайцам, не румынам, евреям, Ам Исраил. Ну, а как дать? Народ же невосприимчив. Нельзя же воспринять эту систему. Мы ограничены. Что он создал специальную душу, весьма специальную, уникальную, из уникальных, и на определенном из своих гилгулим, перерождении, эта душа воплотилась вот в того, которого мы называем Майше, Моше Рабейну. Дальше у него была определенная цепь событий в его жизни, и на каком-то этапе ему было позволено, его пригласили, тоже позволено, а пригласили туда, на Синай. И что в этот момент произошло? Он поднялся. Народ внизу, а он на этой горе. Мы здесь не говорим о какой-то физической горе. Это не фокус подняться на физическую гору. Люди на Эверест поднимаются. Совсем другое. Он поднялся на духовную, что ли, площадку, на вершины, которая называется Хар-Синай, вот в том духовном уровне, пространстве. Вот туда его подняли. К этому он всю свою жизнь шел, и вот в тот момент он дошел до того, что вот его Всевышний туда поднял. Поднимайся, говорит, иди сюда. И в этот момент он отделился от народа. Тора была человек, который отделен от народа. Это вот полезно учесть. И в этом есть большой смысл. Пока связан с народом, ты находишься в каком-то смысле в цепях. Эта связь, да, это связь с народом, но отрыв от неба. Потому что народ притягивается к земле, народ связан с землей очень прочно. Чего подняли, отделили от народа. Дальше он пробыл там 40 дней и 40 ночей, не ел, не пил. Значит, ну, он был уже там вот, когда поднялся на том уровне, когда он функционировал не в рамках материальных законов. Ему не надо было ни пить, ни есть. Почему? Потому что его пребывание там уже не было абсолютно никак связано с материей. Вот такому и была дана Тойра. Оборвалась связь с материей. Адам в Ганейден, он не был материальным. Моше на Гар-Синай, его, у него было тело, но не имело материальной, как бы, материального веса, материальной плотности. Оно не связывало его. Он 40 дней и 40 ночей пробыл. Вспоминается другой эпизод из Танаха, когда Илиога Нави, пророк Илиаву, подкрепился ему, ангел явился и дал, значит, два раза поесть, лепешка, вода. И в силу этих двух трапез он пошел. И он шел силой тех двух трапез. 40 дней и 40 ночей, как Моше. И куда он пришел? А в Танахе сказано, он пришел к Хар-Элуким Харейв. Это и есть Синай. Это другое название для Синая. Туда ему еще Рабейну пришел. Как к кусту вот шел. То есть Илиау 40 дней, 40 ночей. Он поднялся вот на тот уровень, на уровень Синая. И там тоже ему явился Всевышний, не так, как Моше. Но ему удалось вот туда добраться, на ту верхнюю площадку. Но на последнем занятии мы уже говорили, что и Илиау, и Моше – это душа Мошиах бен Йосеф. одна и та же душа. Разные Гилгулим. Поэтому, с этой точки зрения, ну вот Илья тоже смог туда подняться. Душа, она специальная, уникальная. Так. И вот там, значит, на этой вершине, на Синае, после того, как он пробыл Моше 40 дней и 40 ночей, Всевышний дал ему учение, вот эту систему, про которую шла речь, систему сотворения, это универсальный закон, условно говоря, функционирование всего творения. Дал это ему там. После чего Моше спустился уже вниз, обладая этой системой, и дальше записал эту систему в виде букв, слов, предложений, за которыми стоят формы букв, числовые значения гематрии. Разбил это, то, что он, значит, записывал, на определенные псуки, определенные предложения, мог по-другому записать. Но все, что он записал, пятикнижие, это есть шифровка вот этого универсального закона, системы сотворения Вселенной и человека. И не просто это, еще и потому, как она функционирует, эта система. И это вот было дано на Синае, Моше. И он уже это зафиксировал в виде слов и букв, пятикнижия. Значит, таким образом, значит, вот изучая пятикнижие, мы можем в какой-то степени проникать в вот эту тайну бытия, то, как оно все функционирует, как было создано. Теперь возникает вопрос, а насколько, собственно, мы можем проникнуть? Ну, Моше понимал, что писал, так? Это понятно. Он знал это. Никакой другой человек этим не обладал. И, ну, мы не можем этого, у нас этого нет. А вот этой системы тайны бытия. Какие-то вещи изучаешь пасук, значит, что-то проясняется. Но уж точно не вся система, там столько псукин, что, значит, ясно, что не овладеешь. Зачем тогда это дано? Здесь могут быть разные объяснения, но по сути вот в чем идея. Человек изучает пасук, понял. Овладел им, постиг. На каком-то уровне. Какова сила этого постижения? Это вопрос. Еще такой пример. Человек смотрит, например, на портрет, на картину портрет. Портрет человека, там есть нос. Красивый нос. Но в отрыве от лица он ничего из себя не представляет особенного. Он имеет свою силу вот этой того, что это часть лица. Сила носа, она исходит из силы лица. Без лица это ничего особенного. Не надо смотреть. И чтобы дать силу элементу системы, нужно, чтобы он вписывался, входил во всю систему в целом. Нос входит в лицо. Поэтому для того, чтобы получить силу от изучения одного пасука, если проникаешь туда, чтобы получить максимальную силу, надо, чтобы этот пасук был вместе со всей Торой, со всем пятикнижием. Входил в эту общую систему. И тогда получишь силу совсем иную от изучения этого самого пасука, этой самой Торы. И так с любой мицвой. Это часть общей системы. И часть имеет дополнительную силу общего, Потому что дано вот это общее. Это общее спущено уже на землю вместе с этим частным. Поэтому смысл этой записи, принесение как бы неба на землю, плана Творца, этой верхней системы, кодировка в виде текста, всей системы в виде текста, это вот в этом большой смысл был. Что дать силу этому тексту, силу целого. Так. Значит, ну, теперь мы рассмотрим несколько примеров конкретных уже, как, изучая текст, буквы, числа, мы можем познакомиться с этой системой тайны бытия, с тем, что Творец сделал изначально. Изучают конкретные какие-то вещи в Танахе. Как можем проникать в это?